Вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только и обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Ну а мы продолжим. Ключевые события и заявления этого дня. Разбираем в студии «Радио Спутник». Александр Малькевич, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей. У микрофона. Александр Александрович, здравствуйте еще раз.
Да, здравствуйте.
Давайте дожмем вот тот факт, на котором мы остановились, относительно того, что альтернатива каким-то попыткам ограничить, оградить и вот этой борьбе с хамством, с анонимностью, с анонимной, скажем так, тоже хамство, наверное, анонимная похвала тоже.
Ну,
нет,
давайте,
включим. Вот... Есть только вот безнаказанность. Что здесь можно?
Смотрите, то есть давайте возьмем крайнюю форму, чтобы всем было понятно. Угрозы.
Угу.
Угрозы в интернете, через интернет. Угрозы жизни, здоровью человека, его родных и близких. Многие в сети это получают. Получают не только в личных сообщениях, получают и в открытом, так сказать, доступе, когда там происходит некий, так сказать, бурный разбор полетов. Но человек это пишет в здравом уме. Мы массу знаем примеров именно травли организованной, когда, значит, человека там доводят, угрожают, и ничего не происходит. У нас просто нету никаких там ни законов, ни норм, которые бы людей защищали и регулировали. Вот мы с вами пока на секунду там отвлекались, там был перерыв, я почитал, да, у себя в Телеграм-канале как раз Екатерина Винокурова рассказывает, что ей приходили сообщения и на электронную почту, и все там угрожали убить. То есть вот мы как должны на это все реагировать? Смеяться там?
В интернете кожу толстую отрастить, и все.
Ну, слушайте, вот это вот самый, на мой взгляд, бездарный совет, который горе-психологи дают, например, детям. А Россия является лидером в мире, по оценкам ВОЗ, по кибербуллингу, угу, по травле детей. Но мы проводили действительно одну такую площадку в палате, там какой-то такой психолог рассказывал вот это вот: «Не обращайте внимания». Ну, подождите, но что это за бред-то? Таких надо гнать, во-первых, из профессии. То есть мы берем ребенка, который еще вообще не отрастил никакой толстой кожи, и так вот, знаешь, по щелчку: «Петя, да ты не смотри, не читай». Так не бывает.
Такие советы всегда же давали. Не психологи, и родители, и в школах. Всегда. Вот все 8 тысяч лет, про которые я сегодня
смотрите,
говорю.
Смотрите, все-таки, давайте так, 8 тысяч лет не было тех возможностей, которые есть сейчас. Да. Есть, например...
Зато и угрожали не только словом убить, а могли в подворотне подойти.
Смотрите, сейчас это все то же самое осталось, но да, вот есть там, так сказать, великий фильм «Советский чучело», но тогда, да, класс, там часть класса травили девочку. Но сейчас это приобретает формы космические просто. То есть, потому что есть возможность, слепив простенький фейк о том, что вот там не нравящаяся тебе ученица такая раз такая, запустить это по сетям, у тебя во флешмобе там 20 тысяч человек примут участие. То есть масштабы другие, у нас все поменялось. И именно поэтому там ряд уважаемых организаций должны будут признать, что нужно вносить правку и в закон о СМИ, наш российский, 91-го года. Он отличный, очень хороший и до сих пор хороший, но там почти всего, что даже мы с вами обсуждаем, там просто нету. Там нет интернета, там нет новых медиа, нет социальных сетей, нет пабликов, нет блогеров. Огромный пласт современной
абсолютно
жизни
точно
там отсутствует. И
снова возвращаемся к вашему же тезису о том, что должна быть ответственность. И работа по повышению ответственности — это вот, если не главное, то одно из ключевых. Александр Александрович, времени просто не так много.
Да.
Давайте еще поговорим о том,
давайте,
что через социальные сети и мессенджеры можно не только угрожать, можно еще что делать? Например, продавать, но об этом буквально чуть-чуть позже, а еще вот завлекать будущих студентов в университет. TikTok — такая популярная платформа, коротенькие видео, смешнявочки, якобы, там смешной один из десяти, но тем не менее... Российские вузы хотят взять на вооружение. На ваш взгляд, вот этот момент, чего здесь больше? Может ли вообще серьезная, взрослая, как сказать, может быть, даже костное плохое слово, но такая традиционная организация, а система образования — это традиционная организация, система целая, вот так вот залезать в молодежные штуки и быть там, не будет ли это, вот знаете, как в фильмах, в мультиках, когда взрослый человек надевает кепочку и такой: «Эй, молодежь, траблы».
Я считаю, что может и должна.
Угу.
Но при этом жду, что обязательно найдется энное количество людей из так называемого агрессивного меньшинства, которые вот зацепятся за вашу формулировку вот про вот серьезное, там, негоже нашему университету, которому там 150 лет, опускаться. Это не означает опускаться.
Вы с точки зрения университета смотрите. Молодежь-то будет это воспринимать? Серьезные посылы через ТикТок?
Надо смотреть, надо проверять опытным путем. Но смотрите, на самом деле, я говорю о том, что вузы идут к своему потребителю, они же предлагают услуги все-таки, да, образовательные, туда, где ему удобно. Это так же, как и СМИ распространяют свой контент на всех возможных платформах. А не так, что, знаете, вот у нас есть только сайт «Радио Спутник», ждем вас на нем. Нет, потому что кому-то удобно там, сям, понятно. Но, собственно говоря, очень здорово, что наши вузы начинают разворачиваться в эту сторону, потому что я помню времена, и не так давно это было, когда, вы знаете как, все написано на сайте в разделе «Абитуриенту», зайдите, промотайте вниз, потом еще вниз,
там
и потом
мелким
немножко
шрифтом
влево.
Слева, да, там.
Ну и что? Вот этот пафос, эта корона, она хорошо, что начинает сползать у некоторых. И те, кто первыми займут вот этот сегмент, они и выиграют.
Я напомню, что «Радио Спутник» не только на сайте ждет своих слушателей. У нас есть и социальные сети. Причем любая соцсеть, в которой вы есть, там обязательно будет «Радио Спутник». Найдите нас, узнайте много нового. Обязательно расскажите нам о том, что вас интересует. В Телеграме мы, опять же, присутствуем. Почему я про Телеграм вспомнил? Продажи вот через Телеграм 1 000 000 000 рублей в прошедшем году превысили. Я, правда, насколько это много, если сравнивать с традиционными площадками, соцсетями, с блогами, это далеко не лидирующие показатели, но здесь есть рост. Вот Телеграм, на ваш взгляд, это перспектива? Или это вот это модное, как это, вкус месяца?
Я считаю, что у Телеграма большие перспективы, прежде всего, в международном масштабе. Потому что сегодня это для многих стран мира уникальная площадка с точки зрения отсутствия цензуры в хорошем смысле этого слова. И есть огромное количество уже журналистов, там люди, лидеров общественного мнения на Западе, которые забанены везде. Просто везде.
Фейсбук, Твиттер, привет.
Да, и ну, Инстаграм, там все полный набор. И они поэтому приходят в Телеграм, заводят там каналы и как бы раскачивают аудиторию. Ну, давайте говорить серьезно. Вот это есть британский политик Томми Робинсон, он забанен даже там в PayPal'е. А Лора Лумер, американская активистка, ее забанил даже Uber, понимаете? То есть, ну, опять-таки, это смешно до тех пор, пока это не происходит с тобой.
Да, да. Но нет, само сочетание, что даже,
да,
даже так
да,
сказать.
Она не
торговать-то,
заслуживает.
Продавать вот в этом смысле. Там аудитория, которая приходит... Для чего люди приходят в Телеграм? Чтобы поделиться мнением, чтобы обсудить.
Аудитория как раз в Телеграме, в российском сегменте, она, ну, такая, мне не нравится это слово, но почти премиальная, потому что считается, что люди, принимающие решения, там как-то краем глаза почитывают. Угу. Поэтому... там...
Уместно продажа услуг, товаров и прочего?
Ну, как, если
я
есть...
Я все к этому миллиард веду.
Если есть спрос, то предложение будет. Но мы же видим, что вот наторговали на миллиард. Наторговали. Угу. Поэтому, понимаете как? Я, например, там главное, что нет навязчивости. То есть вот в отличие от некоторых наших западных любимых или нелюбимых площадок,
да,
тебе не вываливается постоянно контекстная, контекстная реклама, о которой ты
Либо спонсор, либо промоутед про контекстную
нет,
рекламу.
Нет, ну контекстная, когда там час назад ты поговорил с другом там о чем-то, и через час ты уже видишь, как тебе эти же предлагают
ленте. Я даже про другое. В Твиттере, в Фейсбуке есть вот эти вот сообщения, за которые можно заплатить или которые продвигаются. Я прямо про такой контент.
А здесь как-то все это
пока еще нет.
Удается сделать ненавязчиво, но при этом есть эти все боты, которые какие-то там оказывают услуги. Ну и хорошо. Ничего плохого в этом не вижу.
Хорошо, давайте тогда к такому моменту еще подойдем. Благо для переписи населения, которая в России состоится уже совсем скоро, выбрали талисман. Такой цыпленочек, птичка такая, напоминающая, правда, и многие другие птички, которые рисуют в интернете. Но, с другой стороны, господи, форма красивая, знак простенький, привычный. Вот на ваш взгляд, для переписи населения, для талисмана, вот вся вот эта движуха, это хорошее повышение узнаваемости, это хорошее продвижение или ненужное? Вот как-то чрезмерное или достаточное?
Смотрите, движуха нужна, продвижение нужно. Я видел этого цыпленка, даже себе его сохранил, чтобы внимательно изучить под микроскопом. Ну, к нему есть вопросы, потому что я не до конца понимаю, ну, как бы, какое отношение он имеет к переписи, в чем там его...
Так вы заметили, у него даже форма, как у облачка такого в комиксах, мол, выскажись, вот как это, знаете, такой символ, образ, мне вот это очень понравилось.
Ну так и хорошо, значит, видите, он зашел. Угу. Более того, сейчас надо только понять, какого...
Даже весь из этих облачков
какого рода и посмотреть. Какой объем электронных услуг и сервисов будет привинчен к переписи. Угу. Потому что если для нам предложат удобный вариант, опять-таки, через мои любимые госуслуги, авторизовавшись там какую-то анкетку заполнить, и в идеале, может, там еще, знаете, какой-то маленький памятный подарок получить, то и не нужны тогда вот эти все переписчики, которые ходят там стучаться и которых там часто не пускают куда-то.
В свое время отработал несколько переписей по профессии, по своей, по социологической. Не очень приятно. В некоторые темные дома было страшно соваться.
Об этом и речь.
Но так мы, опять же, к этому придем, потому что перепись населения — вещь не такая частая. И тут, казалось бы, можно бы сделать, но готовы, вот давайте по-честному.
Я не вижу проблемы.
Угу.
Ну, потому что я сам многократно пользовался порталом госуслуг. Ты там заходишь, ты же заполняешь там все.
Да,
там
по паспорту верифицирован, все дела.
Мы можем там загружать там кучу всяких сканов разных документов. Ну, то есть мы умеем пользоваться.
А что вы скажете тем, кто говорит, что вот вы все сами личные все свои данные передали? Государству, интернету, кому угодно. Кто-нибудь взломает, и все, вот эти документы.
Ну, слушайте, вот как раз,
мой СНИЛС кто-то узнает.
Ну, ух, я не боюсь, увидит. Что его и так знают, да?
СНИЛС можно, по-моему,
в общем,
узнать.
Да, и вы знаете, у нас масса людей любят фотографировать свои документы, загружать их в облако iCloud, поэтому после этого вообще смешно заламывать руки. А уж я считаю, что госуслуги — это максимально защищенная история. И уж принять участие в переписи, слушайте, но тут вообще мы ничем не рискуем. Потому что это же не избирательный бюллетень.
Вынужден прервать вас. Время заканчивается. Александр Малькевич, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России, президент Фонда защиты национальных ценностей и человек, который верит в цифровизацию. Это прекрасно, я полностью вас поддерживаю.